Брю вел их в святая святых. За ним следовал Исса и последняя Набель в своем официальном черном костюме и повязанном на голове шарфике. Исса сильно изменился, сразу отметил про себя Брю. Набожный мусульманин в бегах превратился в сына миллионера полковника Красной Армии. В вестибюле он брезгливо огляделся вокруг, так, словно благородный интерьер банка был жалким подобием того, к чему он привык. Усевшись без приглашения на стул, приготовленный для Набель, он скрестил ноги и сложил руки на груди в ожидании предложений, она же из-за него оказалась где-то с краю. «Фрау Рихтер, вы не хотите сесть к нам поближе?» Обратился к ней Брю на русском, на который они все перешли. «Спасибо, мистер Брю, мне здесь удобно», ответила она, сопроводив эти слова своей новообретенной улыбкой. «Тогда я начну», объявил Брю, проглотив свое разочарование. И он начал, несмотря на странное ощущение, что перед ним переполненная аудитория, а вовсе не два человека, сидящих в двух метрах от него. От имени банка Брю Фреры он официально приветствовал Ису как сына давнего клиента банка, однако тактично воздержался от соболезнований в связи с кончиной клиента. Иса уже готов был вскипеть, но в результате ограничился кивком. Брю прочистил горло. В данных обстоятельствах он предложил свести формальные процедуры к минимуму. Адвокат Иссы, последовал легкий кивок в сторону Аннабель, поставила его в известность, что ее клиент намерен заявить о своих правах на наследство, при условии, что сразу после этого деньги будут переданы в выбранные им мусульманские благотворительные организации. Насколько мне известно, с этой целью вас готов наставить известный религиозный авторитет доктор Абдулла, которому я передал ваши пожелания. Доктор Абдулла с радостью присоединится к нам в ближайшее время. «Наставляет Аллах», — хмуро буркнул Иса, обращаясь не к Брю, а к своему золотому Корану на браслете, который он зажал в руке. «На все его воля, сэр». «В связи с вышеизложенным», — продолжал Брю, как ни в чем не бывало, — «в обычных обстоятельствах он должен был бы попросить заявителя назваться. Но, принимая во внимание убедительные доводы фрау Рихтер, он готов опустить эти формальности и перейти непосредственно к заявлению». Тут он снова обратился к Аннабель. «Так вот, ее клиент по-прежнему желает заявить о своих правах?» «Да, сэр, я заявляю!» — вскричал Исса, опережая ее ответ. «Я заявляю во благо всех мусульман! Я заявляю во благо Чечни!» «В таком случае соблаговолите следовать за мной», — сказал Брю. И взял с лотка для входящих бумаг маленький искусно выточенный ключ. Дверь в темницу со скрипом отворилась. После ухода своих технических специалистов Брю оставил в рабочем режиме лишь одну из систем защиты. Темно-зеленые сейфовые шкафы, каждый с двумя скважинами для ключей, выстроились вдоль стены. Эдвард Амадеус, обожавший давать вещам дурацкие прозвища, окрестил эту комнату своей «голубятней». Некоторые сейфы, Брю это знал доподлинно, не открывались лет 50 и, вполне возможно, теперь уже никогда не откроются. Он обернулся к Аннабель и увидел, что ее лицо светится от сдерживаемого предвкушения. Не отводя глаз, она протянула ему письмо, которым Анатолий снабдил Иссу, и где номер сейфа был выведен жирными цифрами. Этот номер он знал наизусть, как и сейфовый ящик, в отличие от его содержимого. Более разбитый, в сравнении с соседними, он напоминал ему патронный ящик российской армии. Надпись на ярлычке, пожелтевшая в пятнах карточка, прихваченная по углам миниатюрными железными лапками, была сделана собственноручно Эдвардом Амадеусом не без педантизма. Лип, косая черта, номер и помета. Все действия только с ведома Э.А.Б. «Пожалуйста, ваш ключ, сэр», — обратился Брюк к Иссе. Вернув браслет на запястье, Иса расстегнул свое долгополое пальто и нашарил на груди кожаный мешочек на ремешке. Расширив горловину, он извлек ключ и протянул Брю. «Боюсь, что это должны сделать вы сами, Исса», — произнес Брю с отеческой улыбкой. У меня, как видите, есть свой ключ». Он показал Иссе банковский дубликат. «Иса должен открыть первым?» — спросила Аннабель, как ребенок, участвующий в большой игре. «Вообще-то таков порядок, согласитесь, фрау Рихтер. Иса, сделай то, о чем тебя просит мистер Брю, пожалуйста. Вставь ключ в скважину и поверни». Иса шагнул вперед и буквально вонзил ключ в левую скважину. Но когда попытался повернуть, из этого ничего не вышло. Обескураженно он вытащил ключ и попробовал правую скважину. На этот раз получилось. Иса отступил назад. К сейфу приблизился Брю и, вставив в левую скважину банковский ключ, повернул его, после чего тоже отступил. Стоя бок о бок, Брю и Аннабель наблюдали, как сын полковника Григория Борисовича Карпова с нескрываемым отвращением забирает неправедные миллионы своего покойного отца, припрятанные покойным Эдвардом Амадеусом Брю по просьбе британской разведки. При первом взгляде содержимое ящика не сильно впечатляло. Один большой засаленный конверт, не надписанный и не запечатанный. Исхудавшие руки Иссы тряслись. Его лицо при верхнем освещении казалось лицом видавшего виды зэка, на котором отпечаталось отвращение. Двумя пальцами, большим и указательным, он с брезгливостью вытащил конверт, словно огромную банкноту. Засунув конверт под мышку до лучших времен, он развернул лежавший в нем документ и, повернувшись спиной к Брю и Аннабель, углубился в его изучение, скорее как артефакта, нежели источника информации, поскольку составлен он был не на русском, а на немецком языке. «Может быть, фрау Рихтер переведет нам этот текст наверху?» — тихо предложил Брю после того, как прошла минута, а Иса даже не шелохнулся. «Рихтер?» — повторил Иса, как будто впервые услышал эту фамилию. — Аннабель, фрау Рихтер, ваш адвокат, женщина, которой вы обязаны своим присутствием здесь, и смею предполагать не только этим. Иса вернулся из заоблачных высот и передал сначала документ, а затем и конверт своему адвокату. — Аннабель, это деньги? — Будущие деньги, — подтвердила она. Снова оказавшись в офисе, Брю изо всех сил старался вести себя непринужденно, так как опасался, что Иса, столкнувшись воочию со злодеяниями своего отца, может передумать. Аннабель, вероятно разделявшая эту озабоченность, мгновенно уловила его настроение. Она быстро ознакомила своего клиента с условиями этой предъявительской облигации и спросила, какие у него возникли вопросы. Иса на все пожимал плечами, выражая тем самым свое расплывчатое согласие. Вопросов у него не возникло. Ему предстояло подписать расписку, которую Брю передала Аннабель с тем, чтобы она объяснила ее назначение своему клиенту. И та терпеливо, тихим голосом растолковала Иссе, в чем заключается смысл расписки. А заключался он в том, что до того момента, когда Иса отдаст эти деньги в другие руки, они принадлежат ему. Если, поставив свою подпись, он передумает и оставит деньги себе или захочет найти им иное применение, он свободен в своем решении. В эту минуту Брю подумал о том, что, говоря все это Иссе, Аннабель ставит лояльность по отношению к клиенту выше лояльности по отношению к своим телохранителям и манипуляторам, и что для нее это вопрос принципа и настоящий акт мужества, ведь она рискует всем, ради чего ее сюда привели. Но Иса передумывать не собирался. Помахав в воздухе правой рукой, в то время как левый кулак был прижат к колбу так, что между пальцев виднелась золотая цепочка от браслета, Иса поставил на расписке свой автограф несколькими сердитыми росчерками. На миг забыв про восточные манеры, Аннабель потянулась за авторучкой, при этом невольно коснувшись его руки. Иса дернул руку, но она успела забрать авторучку. Финансовый отчет был подготовлен менеджером Лихтенштейнского фонда. Предъявительская облигация и только что оформленная расписка делали Иссу единоличным распорядителем фонда. Общая стоимость всех активов, как Брю уже докладывал доктору Абдуле, составляла 12,5 миллионов американских долларов, или, если воспользоваться терминологией самого Абдулы, 12,5 тонн американского риса. Иса позвала Аннабель, дабы вывести его из транса. Уставившись на облигацию, Иса провел ладонями по впалым щекам, а его губы шевелились в безмолвной молитве. Брюже, хорошо знакомый, с едва заметной внешней реакцией на обрушившееся богатство, тщательно сдерживаемые проявления алчности, торжества, облегчения, напрасно искал ее признаки у Исы, так же, как ранее у Абдулы. Если он что-то такое и заметил, то эти неуловимые знаки адресовались Аннабелле и тут же исчезали без следа. «Что ж», — начал Брю на радостной ноте, «если обсуждать больше нечего, предлагаю, как я уже говорил фрау Рихтер, и как, собственно, нами уже сделано в заготовленных на случай вашего одобрения документах ИСА. Так вот, предлагаю временно поместить всю сумму на расчетном счете нашего банка таким образом, чтобы эти деньги можно было мгновенно перевести тем бенефициарам, на которых вы с доктором Абдулой, с учетом ваших этических и религиозных предпочтений, остановите свой выбор». Тут он вскинул руку и взглянул на циферблат своих дорогих часов. «Через 7 минут, даже меньше, если я не ошибаюсь». Он не ошибся. На банковскую стоянку въехал автомобиль. Издалека донеслись короткие реплики на арабском. Шофер и пассажир попрощались. Брю расслышал «иншалла», узнав при этом голос доктора Абдулы. В ответ прозвучал «салям». Машина уехала, и пара ног направилась к парадному подъезду. «Покорно прошу меня извинить, фрау Рихтер», — сказал он церемонно и устремился вниз, чтобы поднять занавес перед вторым актом. Арни Мор гордился своим новым минивеном для наружного наблюдения и согласился с ним расстаться только при условии, что тот будет находиться за пределами запретной зоны, которую он вместе с полицией очертил вокруг банка. Внутри зоны — наблюдатели и снайперы. За ее пределами — минивэн, бахман с двумя помощниками и пустое кремового цвета такси, залепленное объявлениями. Такая диспозиция была одобрена Келлером и Бергдорфом при безуспешных возражениях со стороны Аксельрода и невзирая на все протесты Бахмана. «Я не могу себе позволить цапаться с ними по каждому пустяку, Гюнтер!» — вспылил Аксельрод, что в пожелание Бахмана явно не входило. «Если мне придется отдать две пешки за их ферзя, меня это вполне устроит!» — добавил он, вспомнив, как они с Бахманом резались в шахматы в бомбоубежище германского посольства в Бейруте. «Но ферзь точно будет наш?» — озабоченно спросил Бахман. «На тех условиях, что были обговорены, да. Если вы привезете Веху на свою явочную квартиру и проведете с ним беседу по оговоренному сценарию, и если он согласится сыграть в нашу игру, тогда он наш. Вы получили ответ на свой вопрос?» «Нет, не получил». «Так и хочется спросить, зачем вам понадобились три «если», чтобы в результате получилось «да». Это не объясняет, почему на совещании оказалась Марта и зачем она притащила с собой Ньютона, бейрутского головореза. А также кто такая-то широкоплечая пепельная блондинка с лицом словно топором вырубленным? И почему ее протащили в конференц-зал, когда все уже сидели на своих местах, как контрабандный товар, а после совещания утащили как гостиничную проститутку? И почему Аксельрод, который, как и Бахман, терпеть не мог америкосов, не сумел поставить им заслон? И почему Бергдорф явно санкционировал их присутствие? Минивэн, в отличие от ему подобных, не был экипирован как техничка или эвакуатор или служба для перевозки тары. Его превратили в серого неуклюжего мусороуборочного левиафана, каковым он когда-то был, со всей его первозданной арматурой. В результате, похвалялся Арни, он стал невидимкой. Никто не обращал на него внимания, особенно поздно ночью, когда он медленно кружил по центру города. Свои скрытые функции он мог выполнять как в стационарном состоянии, так и в движении. Он мог патрулировать улицы со скоростью 3 км в час, и ни один человек ни о чем не догадался бы. Для его места пребывания Бахман выбрал стоянку между магазином «Альстер» и главной дорогой в 500 метрах от банка. При оранжевом сиянии уличных фонарей его команда могла наслаждаться лицезрением каштановой рощицы через ветровое стекло, а через заднее — бронзовой скульптурной группой двух девочек, обреченных вечно пытаться запустить своих воздушных змеев. В отличие от Мора, Бахман предпочел минимум солдат и простейший план игры. Для мониторинга видеоряда и спутниковых снимков он привлек к работе, помимо Максимилиана, свою закадычную подружку Ники, свободно говорящую по-русски и по-арабски. В качестве подкрепления, на случай какой-нибудь непредвиденности, двух своих наблюдателей он посадил в Ауди с форсированным двигателем, а машину поставил на границе с запретной зоной до дальнейших распоряжений. Только находясь в минивэне, Бахман мог поддерживать контакты с Арни Мором и Аксельродом, координировавшим операцию из Берлина. Напрасно Бахман упрашивал Эрну Фрай составить ему компанию. Та отказалась наотрез. «Бедная девочка всецело полагалась на меня. И совершенно зря». Поймав на себе испытующий взгляд Бахмана, Эрна после паузы продолжила. «Я ей солгала. Хотя мы обещали, что не будем ей лгать. Мы обещали, что не скажем ей всей правды. Но все сказанное будет правдой. И я ей солгала. Это я уже слышал. Конкретно. Милик и Лейла». «И что ж ты такого сказала ей про Милика и Лейлу, что оказалось ложью?» «Не устраивай мне допрос, Гюнтер. Считай, что это допрос. Ты, возможно, забыл, что у меня есть крот по кличке Глубокое Горло в лагере Арни Мора?» «Никудышный теннисный игрок». «Я не забыл. Какое отношение имеет никудышный теннисный игрок к тому, что ты солгала Аннабель про Милика и Лейлу?» Аннабель о них беспокоилась. В среди ночи она пришла ко мне, чтобы услышать мои заверения. Им не сделают ничего плохого за то, что они приютили Иссу. За то, что повели себя как порядочные люди и поступили так, как должны были поступить. Они ей якобы приснились, но я думаю, что она просто лежала без сна и переживала за них. И ты ей сказала? Что они хорошо погуляют на свадьбе дочери Лейлы и вернутся счастливые и помолодевшие, что Милик всех побьет на ринге, а Лейла найдет нового мужа, и что все у них будет замечательно. Такая вот сказка. Почему сказка? Арни Мор и доктор Келлер из Кёльна рекомендовали лишить их вида на жительство, на том основании, что они грубо нарушили закон, укрывая преступника-исламиста и тем самым провоцируя беспорядки в турецкой общине. Они предлагают проинформировать об этом власти Анкары. Бергдорф их поддержал, с условием, что их задержание в Турции не должно подставить под удар операцию по обезвреживанию вехи. Сказав это, она демонстративно выключила компьютер, заперла все бумаги в железный шкаф и отбыла на явочную квартиру в районе гавани, чтобы приготовиться к ночному появлению шефа с доктором Абдулой. Оставшись один, кипящий от возмущения Бахман в очередной раз связался с Аксельродом. Ничего хорошего он не услышал. «Гюнтер, побойтесь Бога! По-вашему, я должен сражаться с ними на всех фронтах? Вы хотите, чтобы я налетел на Бергдорфа и признался в том, что мы шпионим за его защитниками Конституции?» Последние два часа оперативные сводки приходили в минивэн с завидной регулярностью, и все они были обнадеживающими. Вчерашний выезд вехи был явным отклонением от нормы, хотя бы потому, что звонок из телефона автомата совершенно не вписывался в стиль его жизни, насколько это было известно. А еще он никогда не оставлял жену и детей после наступления темноты, да еще без охраны. На сегодняшний вечер он по обыкновению обратился к услугам своего соседа и верного друга, вышедшего на пенсию инженера-строителя, палестинца по имени Фуад, который больше всего на свете любил выступать в роли персонального водителя, прославленного религиозного ученого. Вчера Фуад посещал лекцию в местном институте культуры. Сегодня он был свободен, так что два телохранителя вехи могли спокойно остаться дома, занимаясь своими прямыми обязанностями. Но вот вопрос. Где веха проведет эту ночь по окончании банковской встречи? Или где, по его мнению, он проведет эту ночь? Если его ждут друзья, или если он забронировал номер в отеле, или если он рассчитывает вернуться домой и провести ночь в собственной постели, то 8 часов, данные Бахману на обработку Абдулы, могут сократиться до 4 или даже 3. Но, по крайней мере, в этом моменте боги оказались милостивы к разработчикам операции. Веха принял приглашение переночевать в доме зятя Фуада, иранца Кира, где нередко останавливался. И Кир, который со всей семьей собирался к друзьям в Любек и должен был вернуться только завтра, дал Фуаду ключи от дома. Больше того, по окончании переговоров Веха должен уехать из банка один, Как ни умолял Фуат позволить ему дожидаться друга в машине, Веха остался непреклонен. «Ты сразу отправишься к своему дорогому зятю, да хранит его Аллах, и будешь отдыхать, Фуат», — строго сказал он ему со своего домашнего телефона. «Это не обсуждается, мой дорогой друг. Твоему великодушному сердцу слишком тесно в груди. Если будешь вести себя безрассудно, Аллах призовет тебя раньше времени. Я вызову такси из банка, так что можешь обо мне не беспокоиться». Вот почему бок о бок с минивеном стояло свободное такси. Вот почему ламинированная лицензия водителя такси с фотокарточкой Бахмана красовалась над приборной доской. Вот почему в минивене висели скромный пиджак и морская фуражка для Бахмана. Если все пойдет по плану, в этой одежке он привезет Веху на явочную квартиру с видом на гавань, чтобы там силой наставить его на праведный путь. «К рассвету пусть исполнятся три мои мечты», — бросила ему Эрна Фрай перед своим демонстративным уходом. «Я хочу, чтобы Веха оказался у нас в кармане. Я хочу, чтобы Феликс и бедная девочка снова очутились на свободе. И я хочу, чтобы ты ехал в поезде до Берлина. С билетом в один конец. Эконом-классом». «А для себя? Чего ты хочешь?» «Выхода на пенсию, чтобы уплыть подальше на своей яхте». Веха должен был приехать в банк Брюфрере к 22:00. В 20:30, по сообщению моровских наблюдателей, Фуат подъехал к дому Вехи на своем новехоньком BMW-купе, предмете его особой гордости. Что эта машина будет задействована, выяснилось слишком поздно, и засунуть в нее жучок не успели. Веха вышел из дома, судя по всему, в отличном настроении. Его наставления жене и детям, уловленные направленными микрофонами через дорогу, свелись к тому, чтобы они были бдительны и молились Аллаху. Люди на прослушке отметили в его голосе тревожные нотки. Один специалист произнес слово «предчувствие», другой воспринял это как речь человека, который отправляется в далекое путешествие и не знает, когда вернется. В 21:14 вертолет наружного наблюдения доложил о благополучном прибытии БМВ в северо-западный пригород Гамбурга, где объект вдруг остановился, предположительно, чтобы помолиться и убить время, оставшееся до деловой встречи в банке. В отличие от соплеменников, Вехе была свойственна маниакальная пунктуальность. В 21:16, то есть спустя 2 минуты, бахмановские наблюдатели доложили о том, что лимузин, который потребовал Феликс и который Арни Мор с удовольствием предоставил, благополучно забрал его и Аннабель и взял курс на банк. Вскоре Мор подтвердил из запретной зоны, что лимузин прибыл к месту назначения. В этом не было никакой необходимости, поскольку Бахман все видел на Максимилиановом мониторе, но Арни Мор имел такую слабость — дублировать информацию. В 21:29 Бахман узнал не от кого-нибудь, а от самого Аксельрода в Берлине, что Йен Лампион под каким-то предлогом въехал в запретную зону на «Пежо» и припарковался в тупичке сбоку от банка, причем рядом с ним на переднем сиденье находится неопознанный пассажир. Бахман чуть не взвыл от бешенства, но, будучи в состоянии боевой готовности, он лишь поинтересовался по спецсвязи тихо и сдержанно, кто именно распорядился, чтобы Лампион получил приглашение на банкет. «У него столько же прав там находиться, сколько у вас, Гюнтер», — последовал ответ. «Похоже, даже больше. Вы беспокоитесь о девушке, а на его совести банкир». Но в таком объяснении Бахман не видел никакого смысла. «Да, Лампион пас мистера Брю. Но разве это означает, что он должен быть рядом, если тот провалит роль, чтобы подавать нужные реплики? Единственное, на что, по мнению Бахмана, он годился, это налить себе кофейку по окончании банковской встречи, вытереть испарину и сказать Брю, что тот показал себя молодцом. Но для этого вовсе не требовалось хлопотать лицом, как беременный папаша, в непосредственной близости от объекта. И кто, черт побери, этот таинственный пассажир? Каким образом он или она оказались втянуты в спектакль?» Но Аксельрод уже прервал связь, а меж тем Максимилиан поднял вверх руку. Фуат, бывший инженер-строитель, доставил Веху к банку Брюфреры.